Ну вот, а теперь в программе «Один», как и всегда в ее последней четверти, что-то вроде лекции, был обещан Лем. Я понимаю прекрасно, что по моим интеллектуальным способностям, я думаю, да и по вашим тоже, Лем все-таки пока еще вершины недосягаемый. Лем, конечно, писатель 21 века, в расчете на который он и работал. Но корни его, безусловно, в 20-м, и мы в меру своих сил можем попытаться эти корни понять. Конечно, главное в Леме – это то, что он появился как результат Второй мировой войны. Не только как результат пережитой им личной катастрофы, когда мальчик из любящей и весьма состоятельной семьи пережил спасение по поддельным документам, гибель почти всех родственников, ужас фактически уничтоженной Польши, пережил все это во Львове. Это, ну, строго говоря, он во Львове прошло его безоблачное детство. Потом, что произошло с Львовом впоследствии, вы знаете, Львов оказался советским, но в это время Лема там уже не было, и большая часть его дальнейшей жизни прошла в Кракове. Лем оставил замечательные воспоминания о львовском своем счастье, когда началась война, ему был 21 год, и он успел сформироваться как книжник с необычайно высоким IQ. Он никогда не избавился от шока, который ему случилось пережить во время Второй мировой. И все попытки его написать новую литературу, другую литературу, написать другое альтернативное человечество, выдумать другую формулу эволюции, как там формулу Лимфатора и так далее, все это попытки с негодными, конечно, средствами, попытки убежать от той истории, которая есть. Но он, собственно, как вспоминал в моей жизни, в автобиографии своей немецкой, он вспоминал еще о своем детстве и говорил, что уже тогда он выдумал вот всю философию высокого замка, игру в весь высокий замок, игру в другую жизнь, в другую документацию, другую антропологию, выдумал себя другого. Это была такая форма защиты. Но, безусловно, верно и то, что вся его последующая жизнь была попыткой отказаться от человеческого. Действительно, Лем – писатель зачеловеческий. Удивительно здесь другое. Удивительно, что назвать его безэмоциональным, язык бы, конечно, не повернулся. Вот в этом смысле все попытки назвать его Борхесом от фантастики, на мой взгляд, гроша не стоят, потому что главная эмоция у него с Борхесом абсолютно разная. Борхес – это все-таки писатель, как это ни странно, писатель радости. И на его фоне даже Честертон, о котором он замечательно говорил, что Честертон вовсе не фанатик, а невротик, на его фоне даже Честертон трагичен, несчастен. А Борхес, он испытывает счастье, копаясь в своих книгах. А когда он слеп, он кажется счастлив от того, что ему больше не видеть всей этой дряни, что он погружен абсолютно в герметичный мир. Идеал мира по Борхесу – это Вавилонская библиотека. А что касается Лема, то основная эмоция Лема – это та тоска, тот страх, которым пронизано, например, расследование и, собственно, поведение главного героя, все эмоции главного героя в этом романе. Это трагическая, тоскливая, недоуменная душа Криса в «Солярисе». Это интонация скорби, скепсиса, но и скорби, которая пронизывает позднего Лема, начиная с «Глаза Божьего». Главная интенция Лема – это тоска и неустроенность. Очень неспокойный, очень неприятный, очень неправильный мир. И непонятно, можно ли его спасти. Да, скорее всего, нельзя. Надо придумать ему альтернативу. Отсюда постоянное желание нащупать какой-то внеморальный, внечеловеческий костяк мира. Отсюда уверенность в непознаваемости мира и невозможности контакта, которая, вероятно, ярче всего выражена в «Фиаско». Я бы сказал, что итоговый последний роман Лема не просто так называется «Фиаско». Это та оценка, которую он выставил человечеству в целом. У него есть прохладный академический юмор, такой, как «Звездные дневники» или «Сказки роботов», или «Кибериада». Это он ведь придумал альтруизин. Помните вот это замечательное вещество, которая позволяет окружающим испытать те же чувства, в том числе физические, которые сейчас ощущают люди рядом с ними. Поэтому огромная толпа собирается возле дома новобрачных в первую брачную ночь. Он вообще, Лем, выдумывает всегда такие довольно забавные пародии на христианскую мораль. Вот альтруизм, да, невозможно иначе заставить человека понять другого, кроме как заставив его физиологически пережить то же, что этот другой переживает. Но даже юмор Лема – это, в общем, юмор отчаяния. По большому счету, все, что он написал, это разные попытки придумать что-то вне человека, как раз как-то выйти за человека. И, может быть, именно поэтому одной из самых отчаянных такой попыток была идея, о которой меня здесь, кстати, спрашивали в отдельном письме, идея битризации, которая так вдохновляет человечество в «Возвращении со звезд». Помните, вернулся нормальный человек. А человечество живет тихо, мирно, все добрые, потому что всем сделана битризация, подавление всех элементов агрессии. Ну и все, на этом закончилось развитие. И в результате, когда герой встречает женщину, которая ему понравилась, она не одна, но ее спутник даже не может ее защитить. У него даже не возникает собственнического инстинкта. Ну, увели, ладно, забрали, и, пожалуйста, к тому же этот все равно здоровее. Вот. То, что будет с человечеством без агрессии, Лем понимал прекрасно. У него, кроме того, была замечательная пародийная антиутопия «Мир на Земле». Помните о том, как все оружие выделилось на Луну и там продолжало между собой воевать, и оно породило вот эту смертельную убийственную пыль, которая, попав на Землю, опять продолжала воевать. То, что человечество не может выделить из себя свое зло. Такая тоже вечная фантазия на тему доктора Джекиля и мистера Хайда. Главное для Лема – это, конечно, страшный, непознаваемый мир, окружающий нас, и иллюзорность наших попыток, этических попыток прежде всего, иллюзорность навязать миру тот или иной закон – христианский, этический, эстетический, какой угодно. Мир не принимает человека, мир отторгает его на всех этапах. Более того, «Маска», по-моему, самая удачная из малой прозы Лема, замечательно ставит вопрос о том, может ли программа сама перепрограммировать себя. И получается, что не может. Человек не может стать результатом собственного воздействия, потому что даже если он пытается убежать от предназначения, предназначение всегда его настигнет. Лем неоднократно признавался, что больше всего в жизни его занимается отношение случайности и закономерности, и, в общем, он приходит к выводу, нигде внятно не прописанному, но чувствуется, слышится у него этот вывод, что все-таки закономерность сильнее, что все-таки мир организован по неким законам. Другое дело, что эти законы принципиально человеком непознаваемы, потому что вот здесь внимание, потому что эти законы принципиально бесчеловечны. Что же делает человек в мире по концепции Лема? Он строит для себя такую спасительную камеру, отчасти тюремную, отчасти космическую исследовательскую, которая называется культурой. Вот культура – это попытка продышать какую-то теплую лакуну, какой-то теплый пузырь воздушный, в этом тотально ледяном и тотально нерациональном мире. Человек вообще, в принципе, по Лему алогичен. И надо сказать, что одно из самых сильных и страшных объяснений лемовской философии, оно содержится в «Гласе Божьем», и я просто прочту этот кусок, который... Когда-то меня потряс. Вот все говорят, безэмоциональный Лем, холодный Лем. Посмотрите, какой вот страшный Лем на самом деле. Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими. Это воспоминание Рапопорта, одного из участников проекта. Их расстреливали группами во дворе недавно разбомбленной тюрьмы, одно крыло, которое еще горело. Рапопорт описывал подробности этой операции очень спокойно. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, они не видели самой экзекуции. Место казни загораживала полуразрушенная стена. Рапопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, но кричал он это по-еврейски, на идиш, видимо, не зная немецкого языка. Рапопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации, и тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания, ту самую, что позволяло ему смотреть на эту сцену с интеллектуальной дистанцией. Лем вообще, главное, что для него есть в мире, это интеллектуальная дистанция. Однако для этого необходимо было деловито и неторопливо, пояснял он мне, как человеку с той стороны, найти какую-то ценность вовне, какую-то опору для ума. А так как никакой опоры у него не было, он решил уверовать в перевоплощение. Хотя бы на 15-20 минут. Этого бы ему хватило. Но уверовать отвлеченно, абстрактно не получалось никак. И тогда он выбрал среди офицеров, стоящих поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом. Это был бог войны, молодой, статный, высокий. Серебряное шитье его мундира словно бы посидело и подернулось пеплом от жара. Он был в полном боевом снаряжении. Экзекуция шла уже давно, с самого утра. Пламя успело подобраться к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разило жарким смрадом горящих тел. Об этом не забыл Рапопорт. Сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руках офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его Рапопорт расстреляют, он перевоплотится в этого немца. Он прекрасно сознавал, что это совершенный вздор. Но как-то это ему не мешало. Напротив, чем дольше и чем более жадно всматривался он в своего избранника, тем упорнее цеплялось его сознание за нелепую мысль. Тот человек словно возвращал ему надежду, нес ему помощь. Хотя он и не обращался к нам, мы не были для него людьми. Пусть даже мы, в принципе, понимаем человеческую речь, но людьми не являемся. Он знал это твердо, и он ничего не смог бы нам объяснить, даже если бы очень того захотел. Вот это гениальная метафора мира. Мир относится к людям, Бога в лемовском мире нет, относится к людям, как вот этот немецкий офицер. Он прекрасен, он совершенен, и мир совершенен. Посмотрите, какие пейзажи. Но он не может говорить с человеком. Человек его не поймет. У него принципиально другая этическая система. Вот это очень страшное прозрение. И мы надеемся после смерти перейти в этот мир, стать его частью. Это, конечно, наблюдение гениальное. И только во время войны, такой войны, можно вообразить себе этот принципиально расчеловеченный мир. Когда увидеть Квинтян, условно говоря, как фиаско, можно только в момент гибели, в момент катастрофы. И Лем, наверное, допускает, ну, допускает, как вот как Лагерквист в своей трилогии «Трудный миг», он допускает, что в момент смерти мы все поймем. Мы увидим, наконец, себя со стороны, вне плена наших предрассудков. Но поделиться этим ни с кем уже не успеем. Мне больше всего нравится из Лема расследование. Вот странным образом не «Солярис», а именно «Следство». Потому что эта вещь, во-первых, самая страшная. Ну, я бегло напомню ее сюжет. Это детектив без развязки. Там в Англии дело происходит в конце 50-х годов. Там в моргах неожиданно начинают двигаться трупы. Ну, может быть, они не двигаются, а их кто-то перекладывает. Всегда два обстоятельства сопутствуют этим явлениям. Всегда, во-первых, туман, и, во-вторых, всегда рядом с моргом обнаруживается какое-нибудь маленькое животное, щенок или котенок. Вот такой абсолютно иррациональный, расчеловеченный сюжет. Тут что важно? Важно, что у Лема, в принципе, вот он очень точно проник в природу жанра. Чем дальше семантически между собой разнесены приметы кошмара, тем это страшнее. Понимаете, когда на месте преступления находят пистолет, это не страшно. А вот когда на месте преступления находят плюшевого зайца, это страшно. И вот когда фигуры двигаются, и одновременно возникает туман, и одновременно маленький котенок рядом, это очень страшно. Там и, кроме того, естественно, виновником происшедшего объявляется человек, который всего лишь вывел эти статистические закономерности. Потому что для нас всегда в происходящем виновен тот, кто это происходящее первым познал. Расследование представляется мне очень глубоким и умным, потому что это первый роман Лема, где доказано, где выведено в центр повествования принципиальная непознаваемость мира. Лем был уверен в том, что литература будет существовать не всегда. Он был уверен в том, что искусство конечно. Поэтому он и сам все больше отходил, собственно, от искусства, которое, кстати, удавалось ему блестяще, и все больше переходил к публицистике. Меня тут спрашивают, что я думаю о сумме технологий. Сумма технологий, во всяком случае, очень точно предсказала одну вещь. То, что человек развивается в сторону сращения с машиной. Машины эволюционируют, как мы знаем, из мира на Земле, да и вообще из прочих его текстов. Они эволюционируют в сторону миниатюризации, а человек эволюционирует к все большему с ними сращению. Конечно, будет механическая или направленная, или аутоэволюция. Вот это замечательная лемовская идея. Вообще, Лем, конечно, очень укоренен в само название сумочки. Технологии, понятно, что оно восходит к Фоме Аквинскому и к сумической теологии, но, и, кстати, это не единственный текст, который так назывался, их было много. Лем восходит к, разумеется, той религиозной прозе католической, к тем латинским трактатам, в которых пытаются заняться рациональным богопознанием, познать Бога. Вот Лемм также упорно, также рационально доказывает непознаваемость Бога, отсутствие его, или точнее, это ведь для нас все равно, есть он или нет, это не важно, потому что мы все равно не можем его познать. Человек не может вырваться за пределы своего «я». Маска мешает ему. Почему, собственно, маска? Потому что мы всегда та программа, которая обречена видеть и понимать только то, что она может. Она не может стать больше и шире. Вот человек недостаточен. Это чувство острой недостаточности человека пронизывает все, что Лемм написал. И поэтому за его рациональными, почти трактатными сочинениями слышится такая горячая тоска, такая зубоскрежещущая печаль. Но почему выделяется резко из всей этой сферы Солярис? Вот это, мне кажется, очень важным. Конечно, как мне представляется, версия Андрея Тарковского изобразительно прекрасный и даже целительный. А роман несколько олабовел. Он несколько там, понимаете, есть опять-таки ненавистная Лемму попытка свести проблематику романа к христианской морали. А ведь Солярис не про то. Солярис весь в его последней фразе. Я верил, что еще не прошло время жестоких чудес. Понимаете, по Лемму мир – жестокое чудо. Ведь и немецкий офицер у него прекрасен, сказочно красив. Просто он жесток, но он жесток потому, что ему человеческое, в принципе, непонятно. Ему непонятны страдания этих жалких евреев, которые трясутся за свою жизнь, которые вообще непонятно, кто для него. Есть абсолютная прекрасность, абсолютное чудо. И вот, кстати говоря, мы же не знаем, почему Солярис, вот этот бесконечно прекрасный и страшный океан слизи с его удивительными, безумно прекрасными формами, с его загадочными симметриадами, островами, с его кружевной пеной. Мы же не знаем, зачем Солярис подбрасывает эти копии, эти клоны людям на станции. Есть версия, и этой версии придерживается Тарковский, ему это надо, что это больная совесть мира, что он подбрасывает им тех, перед кем они виноваты. Но на самом деле он просто подбрасывает им тех, кого они любят. А именно перед теми, кого мы любим, перед ребенком Бертона, перед Харри, Криса, они больше всего и виноваты. Там, кстати, в Солярисе тоже есть очень много страшных недоговоренностей. Я, например, до сих пор не знаю, каким образом Сарториус уничтожал эти фантомы с помощью соломенной шляпки. Помните агонию Перпетуа, да? Что он делал, продленная агония с помощью соломенной шляпы? Этот желтый круг соломенной шляпы, который появляется в эпизоде «Лемм мастер» таких гениальных страшных недосказанностей, да, во что превратились вставные зубы Андатра. Но при всем при этом Лемм в «Солярисе» как раз довольно внятен. Это такая довольно понятная аллегория. Мир демонстрирует нам жестокие чудеса, и он и сам есть жестокое чудо. Жестокость заключается в том, что он принципиально неэтичен, и всякая этика, и всякая попытка отыскать закономерности смешна. Но надо уметь наслаждаться, надо уметь любить то, что нам он дает. Да, любить вот эти пейзажи его прекрасные, непостижимые, потому что какая-нибудь речка, текущая по земле, она, если посмотреть на нее сторонним взглядом, так же таинственна и так же глубока и непостижима, как Солярис. Мы живем в Солярисе. И Солярис нам подбрасывает эти галлюцинации творческие, да, в сущности, стимулирует наше творчество. Мы не знаем, зачем он это делает. То ли он будет таким образом нашу совесть, то ли он пытается нам сделать приятное. Ведь Солярис подбросил Харри именно для того, Крису, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было с кем спать, в конце концов. Он же не знает, зачем он это делает. Может быть, это вообще гигантский безумный ребенок, который играет так вот с людьми. И, безусловно, Солярис с его ощущением прекрасного, да, страшного, но все-таки гармонического чуда, он у Лемма довольно резко выделяется, потому что в остальном Лемм все время настаивает на принципиальной непознаваемости мира. Отдельно, наверное, следовало бы сказать о рукописи, найденной в ванне, которая представляется мне таким кафкианским абсурдом, очень похожим по интонации, конечно, на «Понедельник начинает в субботу», на «Сказку о тройке» и в особенности на институтскую часть «Улитки». Но вот что что удивительно, когда Лем описывает абсурд и безумие, он не так убедителен. А главная трагедия Лема – это трагедия рационального сознания перед прекрасной замкнутой непостижимостью мира. А шутки его как раз – это шутки довольно умственные, довольно головные, холодные. И, конечно, всегда вспоминается мне фолклеровская мысль. Глупость человечества не просто выстоит, она победит, она бессмертна. Помните «Дознание», когда Пирксу надо было любой ценой вычленить человека среди киборгов, и он его вычленил. Не потому, что поведение киборга было рационально, или не потому, что киборг там не обладал фантазией. Нет, они воображением могут обладать. Победила слабость, непоследовательность. Пиркс повел себя непоследовательно. Он отдал неправильную команду. И на этом, собственно, прокололся герой. Поэтому мрачный такой, мрачно-оптимистический вывод Лема заключается в том, что если есть на свете что-то человеческое и что-то бессмертное, то это слабость, глупость и непоследовательность. Если вдуматься, это вывод тоже очень оптимистический. Вот меня тут спрашивают, а как жить в мире, где главной гордостью считают Путина? А вот так и жить, гордиться. Вернемся через неделю, пока.